Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 января. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день, сейчас 16.06. Продолжаем следить за лентами новостей. Обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что творится на московских дорогах. Там сейчас пробки в 4 балла. Прогноз Яндекса выглядит следующим образом. 5-бальные пробки в 5 вечера, 6-бальные в 6 и 7-бальные в 7 вечера. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Это просьба коммунистов в Государственной Думе к президенту Путину признать Луганскую и Донецкую народные республики. Первая тема, каковы перспективы, что может произойти в этом случае. А вторая тема, это рост цен на нефть. Цена нефти Urals впервые за последнее, внимание, 8 лет превысила $90 за баррель. Что это означает, каковы перспективы здесь? Об этом поговорим минут через 10. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Telegram, можно звонить в прямой эфир 7373948. Параллельно следим за срочными сообщениями, которые появляются на лентах новостей. Вот Центробанка. Тут последний час много новостей по поводу криптовалюты и инициативы Центробанка запретить криптовалюты в Российской Федерации. Так вот, срочное сообщение только что появившееся. Центробанк не планирует запрещать россиянам владение криптовалютами. Это директор Департамента финансовой стабильности банка Елизавета Данилова. Ограничений, запретов на владение не планируется. Планируются ограничения для использования российской финансовой инфраструктуры.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Международные резервы Российской Федерации обновляют исторический максимум. На 14 января они составили уже более $638 миллиардов. Внешний долг Российской Федерации на 1 января $478 миллиардов. За 2021 год он увеличился всего на 11 миллиардов. Следим и за этим, за тем, как обновляются ленты информационных агентств. Теперь первые из тем на обсуждение. В Госдуме попросили Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики. Это обращение к президенту. Сегодня уже были комментарии со стороны Пескова. Кремль не изучал этот документ. На самом деле, это ведь всего лишь обращение к президенту, которое внесено на обсуждение Думы. То есть Дума должна еще рассмотреть это обращение и только потом принять решение, будет ли обращение от имени Думы к Путину. Владимир Евсеев, заведующий отделом Института стран СНГ. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, с вашей точки зрения, что может произойти, если Российская Федерация признает Донецк и Луганск?
Если Россия признает ДНР и ЛНР, то в этом случае мы фактически откажемся от соглашения Минск-2. Значит, отказ от соглашения Минск-2 будет означать выход России из нормандского формата переговоров, в которых помимо России и Украины участвуют Германия и Франция, потому что нормандский формат переговоров основан на соглашениях Минск-2. Во-вторых, в статусе неопределенности окажется ситуация на Донбассе, потому что она вообще перестанет чем-либо регулироваться. Вот такой выход из соглашения Минск-2, он предлагался со стороны Владимира Зеленского. Для России такая позиция является неприемлемой, потому что она исходит из необходимости соглашения, необходимости сохранения соглашения Минск-2. Вот поэтому вот такого рода обращение, это представление, как бы обращение группы депутатов, причем не правящей партии, и которая не может настоять о принятии такого решения в рамках Государственной Думы. Это я бы расценивал пока как частную точку зрения.
Хорошо.
Которая не является официальной. Да.
Пока это не официальная точка зрения. Ладно, дальше. Возвращаясь к тому, что, собственно, пишут представители КПРФ в обращении. Действующие власти Украины стали нетерпимыми к исторически сложившимся нормам быта, а также волеизъявлению и вероисповеданию жителей. Это вот из текста. Но если это действительно так, а делать-то что?
Вы знаете, как бы сейчас идет очень сложный диалог по Украине. Он сопровождается элементами силового давления с обеих сторон. Если говорить об элементах силового давления на Россию, то здесь хотел бы отметить доставку, например, оружия Великобритании на территорию Украины. Выделение США дополнительной помощи в рамках $200 миллионов. Отправку инструкторов на территорию Украины. То есть вот имеют место элементы силового давления, Но при этом очевидно, если гипотетически случится конфликт между Российской Федерацией и Украиной, обусловленный тем, что вооруженные силы Украины убивают граждан Российской Федерации, которые проживают в Донбассе, то совершенно понятно, что в этих условиях ни США, ни Великобритания, ни Турция воевать на стороне Украины не будут. Вот поэтому вот в условиях вот такого давления, ну, как бы, может быть, для российской стороны было бы полезно вот иметь вот такого рода обращение, чтобы мы потенциально можем пойти на признание. Но если говорить о реальности, то, я думаю, никакого признания быть не может, потому что ставит под угрозу соглашение МИС-2, от которого Россия не отказывается, причем настаивает на то, чтобы соглашение осталось неизменным.
То есть это идет, по сути, наперерез собственной позиции Российской Федерации?
Ну, это как бы противоречит российской позиции, но в то же время позволяет вести, может быть, использовать в рамках переговоров с американской стороной. Но проблема заключается в том, что если при Трампе с американцами хоть как-то потенциально можно было договариваться, там была слабая команда, то сейчас администрация Байдена слишком зависит от своих союзников и партнеров. И в этих условиях даже наличие профессиональной команды не позволяет, как бы, создает очень трудный переговорный процесс. Нам очень трудно договариваться с США, а с Германией и Францией мы вообще ни о чем не можем договариваться. Вот такой тупик наблюдается.
Хорошо, насколько прав Виталий, который пишет, что это похоже на популизм, который позволит коммунистам получить политические очки среди патриотической аудитории?
Ну, я думаю, что да, элементы популизма здесь есть. Но хочу сказать, что это вот то, что вы заявили депутаты, это может быть использовано в рамках переговоров. Ведь то же самое ведь происходит и на стороне США. И там тоже есть масса обращений представителей Конгресса к президенту с принятием там санкций жестких в отношении России, предпринятием каких-то других действий. То есть это элементы давления внутри государства имеют место и у нас, и в Соединенных Штатах Америки.
Да, но вот наш слушатель Артем пытается найти разницу. Он говорит, интересный получается механизм. Одна из парламентских партий, даже не имеющая большинства в парламенте, просит инкорпорировать сопредельные, то есть чужие территории. Он говорит, то есть с таким же успехом, мол, Украинская Рада может тогда просить признание частью Украины, Курской области, Российской Федерации, мол, ведь с Крымом-то было иначе, просьба исходила от самих республик, а здесь есть просьба от Донецка и Луганска.
Ну, как бы, на самом деле граждане выражали свою волю. Вот, как бы, по поводу того, что они хотели бы вхождение в состав Российской Федерации. Другой вопрос, что Россия никогда не ставила в практической плоскости вопрос о присоединении этих территорий. И поэтому, как бы, здесь не совсем правильно будет говорить о том, что теперь Верховная Рада может, как бы, признать Курскую область независимой. Но, как бы, вопрос о независимости Курской области не стоит. А Донбасс находится в условиях войны уже в течение многих лет. И на территории Донбасса постоянно убивают, в том числе, граждан Российской Федерации. Поэтому этот вопрос как-то надо решать.
Давайте тогда последнее. Ведь коммунисты, среди прочего, упоминают, что Минские соглашения все равно, по сути, не выполняются. И тогда говорить о том, что надо оставаться в процессе, нет никакого смысла.
Вы знаете, проще всего разрушить, чем создать новое. Никакой альтернативы соглашению МИС-2 нет. Конечно, было бы хорошо, наверное, иметь какой-то, может быть, другой механизм. Но
его просто нет.
Единственное, что мы имеем, на базе чего мы можем, как бы, говорить о необходимости развода сил и средств, создания серых зон и снижения интенсивности боев на Донбассе. У вас просто другой нет альтернативы. Поэтому
Понял.
Мы должны их придерживаться.
Спасибо, Владимир Евсеев, заведующий отделом Института стран СНГ, был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Панк 13 говорит, что у нас депутаты вообще разные вещи говорят. Пишет, у нас тут депутат даже к предупредительному ядерному удару по США призывал. И чего, ничего? Ну почему ничего? Насколько я помню, лидер партии «Яблоко» заявил о том, что он требует от правоохранительных органов разобраться с этим депутатом. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно через Телеграм. В Госдуме попросили Путина признать Донецк и Луганск. Но не то чтобы вся Госдума. Вся Госдума еще не приняла решение по этому вопросу. Речь пока идет об инициативе коммунистов. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, мне кажется, действительно наступила новая реальность, и коммунисты хотят в этот последний вагон сбежать, потому что Байден-то вчера сказал, что точно война будет, и как бы...
Ну, Байден такого не говорил. Давайте не будем все-таки делать подобного рода выводов. 7-3, вот Байден сказал, точно будет война. Нет, такого не было. Вайс, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий. Во-первых, действительно, де-факто Минские соглашения, первые и вторые, инициированы Франк-Вальтером Штайнмайером, на самом деле, де-факто, если не денонсированы в одностороннем порядке со стороны Украины, то практически саботируются, в том числе на самом высоком уровне администрации Зеленского. И Порошенко в том числе, бывшего президента. Во-вторых, это бездарная инициатива и преждевременная, тем более никак не согласованная с руководством ЛНР, ДНР, потому что те территории, которые хотят сейчас признать, они занимают треть от тех административных границ, которые мы должны признать как действительно полностью Донецкую и Луганскую область, которые являются на самом деле ЛНР и ДНР.
Подождите, стоп, Вайс. Вот давайте все-таки, слова значат, поэтому мы должны признать, кому должны?
Ну, правильно, как сказал эксперт, инициативы были, и все донбассы согласны с тем, чтобы не только получить российское гражданство, но быть полноправными
гражданами России. На территории Луганской и Донецкой народных республик или областей? Вы же говорите об этом.
В том-то и дело, поэтапное уже действие произведено, когда мы начали в ЛНР, ДНР.
Референдумы проводились, напомню, все-таки на территории Луганской и Донецкой народных республик, а не областей.
Ну, в любом случае, в том числе и бывший лидер ДНР Захарченко всегда говорил, мы будем требовать признания, в том числе и от России, буквально требовать, если полностью Донецкая область будет освобождена от оккупантов ВСУ и нацбатов,
которые,
в том числе,
потом,
и население Украины.
А потом надо будет спрашивать, и только потом. Тогда я понял, хорошо. Дядя пишет, 630-й, мы себе должны, совесть, самоуважение должно быть какое-то. 7373948. Телефон прямого эфира. Виталий критикует депутатов, считает, что они в КПРФ люди специфические. Что? Нет, подождите. Во-первых, депутаты от КПРФ, вы тогда давайте говорить конкретно. Один из них в регионе пробрался в Ковидарий. Это не был депутат Государственной Думы. Ну, давайте, Виталий, не будем путать. Должны тем людям, которые так же, как мы, которые ждут этого долгие годы, пишет 630. Просто есть другие люди, которые говорят, что они тоже такие же, как мы, и не ждут этого долгие годы. Или вы отрицаете их наличие? 7373948, телефон прямого эфира. Пресс-секретарь президента России сообщил, что в Кремле не видели текста обращения с просьбой признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. В начале декабря, напомню, Пескова уже спрашивали об этом. Он говорил тогда, прогнозировать перспективы признания ДНР и ЛНР пока трудно. Процесс урегулирования внутриукраинского конфликта затягивается. Более того, по многим параметрам заходит в тупик. Очевидно, так или иначе, обсуждать этот вопрос будут уже завтра, когда будут встречаться Блинкен и Лавров. Но никто не ожидает, что завтра будут приняты какие-то решения. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день.
Прошу.
Александр из Москвы. Ну, вы знаете, Минские соглашения имели определенный срок до 2015 года, до конца. Киев должен был принять конституционную реформу, полную амнистию.
Да, но подождите. Это уже написали наши слушатели, но процесс-то не остановился, и поэтому формально стороны считают, что это все продолжает действовать.
Вы знаете как? Ну, что значит продолжают они действовать? Любой документ должен иметь свой конечный срок. Вот, у нас есть 11 мая 2014 года проводились референдумы в этих республиках. Нам нужно это поднять, это дело, провести повторный там референдум о признании, о независимости.
Подождите, нам нужно провести там референдум?
Нет, нам нужно инициировать это дело и поднять это, чтобы республики снова провели эти референдумы. И после этого уже поднимать вопрос у нас в Госдуме.
Секундочку, помните, Владимир Евсеев начинал говорить нам, заведующий отделом Института стран СНГ, что это будет означать автоматический выход из процесса?
Нет, это какой же это автоматический выход из процесса?
Понял, вы не согласны с Евсеевым. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а что хотят сами республики, ДНР? Ну, вообще, почему слушать эту Украину? И почему всех слушать? Если они хотят...
как вы можете их послушать?
Кого?
Ну вот вы говорите, а как, что думают они, а как вы можете узнать, что они думают?
Ну, они должны высказать нашему правительству.
Но они должны именно нашему правительству высказать. 7373948, телефон прямого эфира. Сначала надо у них спросить, а потом, уже имея ответ, продолжать разговоры на эту тему. Напомню, тема такая. В Государственной Думе просят Путина признать Донецкую и Луганскую народные республики.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, 7373948, телефон прямого эфира. Антон говорит, ты из Донбасса, это его цифра, я не перепроверял, 1 000 000 из Донбасса уехали в Киев и другие части Украины. Их мнение будет учтено? Это, видимо, предыдущая слушательница, которая говорила о том, что надо спросить сначала жителей Донецка и Луганска. Тем временем, цена нефти Urals впервые с 2014 года, опять 14-й год вспоминаем. Так вот, впервые с 2014 года нефть Urals стоит $90 за баррель. Международное агентство Argus передает, российский сорт сырья, это более дешевая нефть, третий день подряд стоит при этом дороже Брента в регионе Средиземноморья. Накануне стоимость барреля Urals поднималась даже до $91. Надо заметить, что у нас в федеральном бюджете Российской Федерации базовая цена на этот сорт нефти установлена на уровне $44.20 за бочку, и в зависимости от того, находится фактическая стоимость выше или ниже базовой, Минфин покупает или продает валюту. Что дальше-то будет, если сейчас Urals столько стоит? Александр Фролов, заместитель генерального директора в Институте национальной энергетики. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, ну вот, значит, базовая цена на эту нефть у нас 44.20, а нефть при этом стоит 90, в два раза дороже. Что это значит для наших, для бюджета, для нас, как граждан Российской Федерации? Денег будет намного больше.
А для бюджета это значит, что он будет стабильно наполняться, но куда важнее, что, ну, как бы куда большее воздействие данные цены окажут на наполнение фонда национального благосостояния, так как сверхдоходы идут именно туда. Что касается нашей экономики в целом и простых граждан в частности, то здесь влияние будет, ну, я бы сказал, неоднозначным. То есть, с одной стороны, хорошо, что бюджет пополняется, хорошо, что дыр в нем нет, хорошо, что у государства есть деньги на решение всех существующих проблем. Однако нефть марки Urals, точнее, ее, по сути, рублевая цена, ну, соответственно, которая зависит как от долларовой цены, так и от, простите, что проговариваю банальности, так и от курса национальной валюты. Так вот, рублевая цена на нашу нефть марки Urals является одним из базовых показателей при подсчете размера налоговых поступлений от, соответственно, от производства нефти. И здесь возникает ситуация как бы для нашего простого гражданина двоякая. А двоякость ее заключается в том, что высокие рублевые цены на нефть приведут к росту себестоимости. Ну, так как будет расти налоговая нагрузка неименуемо, будет расти и себестоимость производства нефтепродуктов. А так как наш внутренний рынок еще и через биржевые механизмы, через выстраиваемую благодаря финальному витку большого налогового маневра, так вот, благодаря структуре, которая возникает, благодаря вот этому финальному витку, наш внутренний рынок начинает все больше и больше зависеть от рынков внешних, то вот этот вот рост цен в рублевом выражении неминуемо, опять же, может привести к росту цен на нефтепродукты. Я думаю, что наш простой гражданин этому обстоятельству не очень обрадуется. И здесь возникает вопрос, будет ли государство укреплять рубль. Потому как, ну, одно дело, когда вы закладываете в бюджет нефть по 3000, ну, я округляю, по 3000 рублей за баррель. Другое дело, когда она у вас начинает стоить порядка 6000 рублей за баррель. Здесь стоит, наверное, провести какую-то работу по укреплению национальной валюты.
То есть, грубо говоря, если Urals стоит долго, $90 или больше, или чуть меньше, но не в два раза меньше, чем это запланировано, то это повод для того, чтобы делать более крепким рубль.
Я бы сказал, что повод делать более крепким рубль у нас появился уже довольно давно, минимум полгода назад, но, видимо, эти поводы оказались недостаточно яркими и
не обладающую должной побудительной силой.
Тогда
поэтому
еще...
никто укреплять рубль не стремится.
Так вот, тогда следующий вопрос. А вот эти $90 за баррель, которые теперь отмечаются, есть какие-то предположения, как это надолго?
Это бессмысленно предполагать, потому как все эти движения сейчас в основном обусловлены, ну, во-первых, крайне позитивной статистикой, которую опубликовали ОПЕК, Международное энергетическое агентство, крайне позитивными прогнозами, которые демонстрируют, которые в совокупности демонстрируют отсутствие влияния штамма омикрон на мировой спрос на нефть. Ну, то есть рынок выдохнул, рынок, который был напуган тем, что вот омикрон появился, сейчас ведут локдауны, сейчас опять спрос упадет, увидел позитивную статистику, что никаких локдаунов нет, спрос продолжает расти, он выдохнул, и вот произошел вот этот рост. Тем более, что пошли новости о напряженности на Ближнем Востоке, а это всегда толкает цены вверх. Пойдут новости, извините, другого характера, цены пойдут вниз. Мы все еще находимся в ситуации кризиса, при том нефть еще относительно стабильный продукт, в отличие там, от газа, угля, электроэнергии, по крайней мере, если мы посмотрим на цены на внешних площадках. И в этих условиях ожидать, что нефть будет стабильной, цена на нефть будет стабильной, или, давайте так, что она будет хотя бы стабильно расти, не приходится. Она вот как поднялась, так она может и снизиться. Правда, снижаться там до 40-30 долларов, она, ну, при сохранении текущей ситуации на уровне фундаментальных факторов, то есть на уровне предложения и спроса, так вот при сохранении текущей ситуации падать слишком сильно нефть не будет, но колебаться цена будет, что вполне очевидно. То
спасибо.
Есть $90 сейчас достигли, может снизиться до 80, может снизиться там до
70. Но не до 40, я понял.
Не до 40.
Спасибо. Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Никакого толка простым людям от роста нефти нет. Все дорожает, каждый день так и будет дорожать, пишет Сергей Трифонов. Александр Фролов утверждает, что с его точки зрения, напомню, он заместитель генерального директора Института национальной энергетики, ситуация на рынке уже не первый месяц говорит о том, что рубль может стать дороже. 7.3, а теперь, говорит Григорий из Санкт-Петербурга, в результате дороже станет бензин. Вот что на самом деле будет. Александр Фролов, кстати, это упомянул с самого начала. Все тут начинают вспоминать вчерашнюю свою правду, где как раз обсуждали тему того, сколько стоит нефть, сколько стоит газ и сколько это приносит денег в бюджет. Давайте тогда еще поговорим про свою правду до ее начала сегодня. Еще 35 минут, а сегодня мы будем обсуждать то, что произошло в этой студии вчера. Вчера в этой студии был Константин Затулин, который сказал, что надо бы выдавать паспорта тем, кто живет на территории бывшего Советского Союза, на исторической территории России. Вот как вы относитесь к этой идее, мы будем обсуждать в следующем часе в программе «Своя правда». Но можно ли раздавать паспорта, к примеру, тем, кто живет на востоке Казахстана? В Казахстане, кстати, уже сегодня сказали, что, мол, нельзя. 7373948, телефон прямого эфира, мы возвращаемся к истории. Наша, пусть даже дешевая нефть, говорят, она недостаточно хороша, и поэтому она дешевле, чем нефть марки Brent, должна быть. Но нет, в регионе Средиземноморья Urals теперь дороже Брента и уже третий день стоит дороже, превышая $90 за баррель. При том, что у нас в федеральном бюджете базовая цена на этот сорт нефти установлена на уровне в два раза меньшем, 44.20. 7373948, телефон прямого эфира. Набирайте этот номер. 703, нет, не получится больше. 7373948, телефон прямого эфира. Код города 495, мы обсуждаем цену на нефть, которая превышает $90 за баррель. Как говорят, впервые за последние 8 лет, с 2014 года. Одно за другим приходят сообщения об одном и том же. Бензин подорожает, вот что будет. В данном случае теперь об этом пишет Григорий из Санкт-Петербурга, который почему-то говорит, что в нынешних условиях становится выгодно опять добывать сланец. Следим за лентами новостей, смотрим, что происходит на лентах информационных агентств, что происходит на карте московских пробок. Нет звонков. Люди с трудом прогнозируют, что произойдет на рынке нефти, который сейчас, еще раз напомню, в два раза больше, чем это было запланировано при формировании бюджета. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 20 января, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Будкин, мы продолжаем. Следим за лентами новостей, за картой московских пробок, обсуждаем главные темы этого дня. Срочное сообщение, только что синоптики объявили. Ненастный циклон Ида до конца недели принесет 1/3 месячной нормы осадков в Москву. Львиная доля снега придется на ближайшие двое суток. Слушайте, он вообще когда-нибудь закончится, этот снег? Я не понимаю. Опять треть месячной нормы. Сколько месячных норм осадков выпадает в течение января 2022 года? И почему все это вот в эту зиму-то? Непонятно. Но как бы то ни было, будьте готовы. В ближайшие два дня еще треть месячной нормы. Об этом пишет агентство РИА Новости. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, они так или иначе касаются свободного времени. Ну вот когда месячная норма осадков на улице выпадает, идти некуда, что делать дома? Россияне из-за роста цен на продукты начали выращивать овощи дома, пишут сегодня в новостях со ссылкой на представительство AliExpress. Это первая тема. А вторая тема, что еще дома? Дома домашние животные в России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных. Новости на эту тему, что называется, косяком пошли. Судя по всему, такой закон действительно будет принят в ближайшее время. Но когда его ждать, поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Прямой эфир, смс-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Ну, теперь все начали вспоминать, что, во-первых, мы не Чад и не Бурунди, поэтому нормально, что идет снег. Подождите, нормально, что идет снег? Но если в каждые два дня будет выпадать по третьей месячной нормы, то тогда, мне кажется, месячная норма рано или поздно, скорее рано, чем поздно, что называется, будет превышено. А Григорий из Санкт-Петербурга вспоминает, что вообще 8 мая снег шел в прошлом году, правда, не уточняет, где конкретно. В Санкт-Петербурге или все-таки в Москве? А Панк 13 уже предсказывает, что будет дальше. Просто норму поменяют, и поэтому в следующий раз месячная норма, вот несколько метров снега выпало, и это и будет месячной нормой января, скажем, в 23-м году. Ну и Виталий из Филей делает совершенно справедливое предположение, что будет дальше. Дальше воды будет много. Кстати сказать, уж раз мы вспомнили, что дальше из снега вода получается, я напомню то, что, по-моему, и у нас в эфире тоже кто-то из синоптиков говорил, если вообще есть смысл делать какие-то предположения, то по предположениям синоптиков, февраль 2022 года будет теплее обычного. Так что воды, вполне возможно, будет много уже в следующем месяце. Россияне тем временем из-за роста цен на продукты начинают выращивать дома овощи. Исследование, о котором пишут, ссылаясь на представительство компании AliExpress, интерес к занятию стал проявляться в четвертом квартале прошлого года. За этот период граждане нашей страны, а вот теперь внимание, в 17,5 раз чаще стали покупать удобрения, стимуляторы роста и питания, а также жидкие подкормки. Но это вот для комнатных растений. Стали больше заказывать семена низкорослых томатов, карликовые гранаты, арбузные огурцы и клубнику. В 8 раз в четвертом квартале прошлого года в 8 раз вырос спрос на цветочные горшки. Фермер Андрей Лысенков к нам присоединяется. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, ну, во-первых, с вашей точки зрения, нет ли опасности фермерам, что называется, потерять рынок? Все сами начнут дома продукты выращивать.
Ну, на самом деле, население московского региона, например, где мы работаем, оно очень большое, и есть спрос на любую продукцию, в том числе и на фермерскую, поэтому мы только рады и счастливы, если люди озаботились выращиванием органической чистой продукции у себя на огородах.
Тогда следующий вопрос про органическую как раз продукцию. Когда говорят о том, что там в десятки раз больше стали покупать удобрения, стимуляторы роста и питания, и жидкие подкормки, это действительно помогает? Это не делает продукцию слишком химической?
Но дело в том, что и подкормки, и удобрения бывают разные. Бывают синтетического происхождения, бывают натурального происхождения, например, как зола или навоз, или компост.
Ну, вряд ли кто-то покупает компост на Алиэкспрессе.
Ну, например, бактериальные препараты, которые помогают, да, ускорить созревание компоста, покупают. Поэтому, если мы говорим об удобрениях, здесь нужно очень четкую границу проводить между синтетикой и химическими препаратами и разрешенными в органическом земледелии натуральными веществами, включая бактерии и прочие препараты.
Вообще, с вашей точки зрения, насколько справедливо, если ты пытаешься что-то делать дома и покупаешь, к примеру, семена за границей?
Ну, действительно, наш семенной фонд в Российской Федерации сейчас находится в упадке, и действительно множество хороших органических и биодинамических семян можно приобрести только за границей. Поэтому мы всячески поддерживаем, если люди покупают хорошие сортовые семена, в том числе и за рубежом, и помогают, так сказать, возрождать наш семенной фонд. Это прекрасно, на наш взгляд.
А каким образом можно разобраться? Вот это хороший, что называется, будущий семенной фонд, а это не очень хороший. Вот это правильное удобрение, а вот это неправильные стимуляторы роста.
Ну, вообще, есть списки разрешенных, запрещенных веществ, есть стандарты, да, если мы говорим об органическом производстве, если мы говорим о натуральном, о качественном, высококачественном, конечно, это стандарты. И что касается семян и продуктов, это все проходит контроль, сертификацию. Конечно, необходимо запрашивать сертификаты, требовать подтверждения. И только так, только так.
Как фермер, вы покупаете это все, вот то, что мы упоминали, удобрения, стимуляторы роста, семена, вы покупаете тоже таким образом или есть какие-то специальные, что называется, промышленные варианты покупок?
Ну, вы знаете как, мы семена стараемся использовать не гибридные, то есть гибридные семена – это которые сами себя не воспроизводят, и потомство которых ты не можешь использовать у себя в следующие, в будущие года. То есть мы стараемся использовать сортовые семена, районированные, которые приспособлены к нашей местности. Ну и, как правило, мы используем собственные семена. То есть когда-то давно мы покупали за границей, вот, а сейчас уже мы используем собственные семена с прошлого года, которые у нас созрели. Вот. А что касается препаратов и удобрений, то тоже мы стараемся вести максимально замкнутый цикл производства и делать компосты, делать зеленые удобрения, ну и как можно меньше зависеть от покупок тех или иных удобрений, даже которые разрешены в органическом производстве, чтобы не тратить лишние средства на это.
Тогда к вашим словам прицепился один из слушателей, пишет, удивительная фраза звучит, будем возрождать семенной фонд на фоне разговора о том, что делать мы это будем за счет импортных семян. Нет противоречия?
Да, конечно же, нет. Дело в том, что во времена после революции, после распада Советского Союза, семеноводство у нас утеряно, потому что многие сорта были потеряны. Однако эти сорта, древнерусские, старорусские, они сохранились за границей. То есть за границей, в частности Европа, их всячески холит и лелеет. И поэтому мы стараемся и старались вот заказывать именно такие, знаете, семена с названиями, с такими славянскими корнями. Например, огурцы называются там древнерусский сорт русский или томаты сорта Владивосток. То есть, которые прекрасно зарекомендовали себя раньше, которые были утеряны в России.
Сейчас то есть, семена томатов сорта Владивосток теперь покупают за границей?
К сожалению, да.
Понял, спасибо. Фермер Андрей Лысенков был с нами на прямой связи. Граждане России из-за роста цен на продукты начали выращивать овощи дома. Это заголовок новости. Фермер прокомментировал, как это может работать. А теперь нам нужны люди, которые правда выращивают дома овощи. 7373948. Вот это вот, Ярослав, а что вы хотите? Молоко в пятерочке подорожало, было 58, потом 60, теперь 64. Ну и что? Ну вот скоро корову дома заведешь, пишет он. Вот когда заведете, тогда мы и поговорим на эту тему. А то, знаете ли, вот это легко рассказывать, я заведу корову. Главное, завести ее на самом деле. Потому что я подозреваю, что молоко может еще в два раза подорожать, прежде чем вы решитесь-таки корову завести на самом деле. 7373948. Хотя бы овощи дома выращивать. Кто-нибудь это делает? Слушаем вас. Алло. Здравствуйте.
Да. Алло, да. Добрый вечер. Юрий, это Дмитрий, Москва.
Прошу.
Ну, я не выращиваю, я не селекционер. Я работал просто в ведомстве, отвечающем за агропромышленный, скажем, комплекс. Вот, и могу сказать, что действительно семена все закупаются за границей, к сожалению, к глубочайшему сожалению. Просто это достаточно трудоемкий труд вывести, так скажем, вот эту вот семечку, которая могла бы приносить, ну, плодоносить, скажем так. Вот, в этом плане у нас немножко отстаем. К сожалению, 90-е дали о себе знать, мы отстали, поэтому...
Тогда еще одну вещь мне скажите, вот на ваш взгляд, как специалиста, ну, серьезно стоит относиться к этим новостям, что россияне начали выращивать овощи дома? Ну, это муторная штука.
Конечно же, не стоит. Ну, конечно, не стоит. Вы знаете, у нас народ очень в этом плане трудоемкий. Если можно самому, ну, огурцы, мы не закрываем огурцы, мы не закрываем помидоры, мы не выращиваем огурцы, ну, конечно, это все понятно. Но в промышленном каком-то масштабе, серьезном, говорить о том, что люди начали выращивать у себя продукты питания из-за того, что там...
Ну, там просто дороже овощи получатся, насколько я понимаю.
Свое же, оно всегда дешевле.
Ну, не знаю, разве на словах. Выращивать овощи на подоконнике могу только из интереса, никак не из-за цен или размера пенсии. Это добрый Филя пишет. А Панк 13 рассказывает, что выращивает и морковь, и огурцы, и кабачки, и капусту, и перец, но, правда, только на участке. Кстати сказать, на участке выращивает и Роман. Но там в теплице у него всегда есть помидоры. Правда, Роман живет при этом в Штутгарте. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, в теплице-то у нас много чего выращивают. А вот дома у нас Людмила Серафимовна, это наша домоправительница, выращивает лимоны. У нас есть 3 лимонных дерева. 2 давно плодоносят, 1 вот не так давно начало плодоносить. И выращивает помидоры, но они у нее на плеть такая здоровая, несколько плетей от пола до потолка. И вот она выращивает помидоры, маленькие помидоры, чуть крупнее черри. Но они сами себя не оправдывают, все равно покупаем. Вот как битые помидоры, их делать хорошо. Выращивают огурцы тоже такими же плетями, тоже так же вот вверх все это подтянуто. Но чтобы залезть и снять плоды сверху, надо на что-то становиться. Но она у нас выращивает их в зимнем саду и выращивает еще кинзу.
Не, ну то есть для этого надо содержать зимний сад. А в итоге я подозреваю, сколько эта помидорка будет стоить.
Да это, во-первых, сколько эта помидорка будет стоить, во-вторых, Юрий Викторович, ну сколько эта помидор вырастет? Ну даже наша трудолюбивая...
Знаете, садик бывает разный зимний, ну, может быть, у вас почти совхоз. Спасибо. 7373948. У Григория из Санкт-Петербурга на балконе парничок. Как он пишет, он сделал там освещение от теплого пола отопления, у него на балконе теплый пол, будем надеяться, узаконенный. Так вот, а растет земляника, перец, лук, чеснок, томаты, а на подоконнике и вовсе авокадо. Я не знаю, насколько можно доверять подобного рода сообщениям, ну, либо что там за балкончик-то такой. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Это Ольга, Москва. Вы знаете, у меня, видимо, какие-то черные руки. У меня растет только вообще сортовая крапива. Но, знаете, я хочу сказать, что вот в 90-е годы моя мама, ну, царствие ей небесное, ну, она, наверное, в общем, нас всех вытянула своим трудом. Потому что...
Но не дома, на участке.
Да, на участке, но и дома. У нас в комнате, где я сейчас живу, она высаживала огурцы, ну, подвязывала, там отец делал какую-то планку, я помню. Вот, она их прям, знаете, сама опыляла. Вот, мы их ели, потому что это в декабре вот сажалось. Вот, ну, не знаю... Тогда, видимо, как-то это все было оправдано.
Ну тогда, потому что их просто не было.
Ну, да, это правда. Вот сейчас, вот, ну не знаю как, с уважением отношусь к чужому труду, но вот сама вот эта вот дачная поза, она вот прям, знаете, вот, ну не моя совершенно.
И такие тоже люди есть. Катя пишет, еще не хватало подоконники забивать всякими баночками с растениями, и только в специальном холодильнике, но для него места в квартире нет. Виталий говорит, то есть выкопать машину, как мы вчера поняли, возвращая нас ко вчерашним обсуждениям, значит, все дворяне говорят, куда я плачу налоги, пусть двор работает, а если выращивать нерентабельные помидоры, которые обойдутся в итоге почти как золотые, то тут, пожалуйста. Самое простое, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, все-таки не помидоры, а лук и чеснок на зелень выращивать. Вот это реально может работать. Ну и еще Камоныч пишет нам из Кишинева, на балконе и на подоконнике выращивают черри ради интереса, а иначе надо было бы всю квартиру превращать в фазенду. Ну вот, некоторые пробуют. 692-й Константин пишет, что у него друзья выращивают, и это очень удобно.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
45-й рассказывает, на балконе 2 мандарина, красный сицилийский апельсин, грузинская мушмула, японская мушмула, 3 кустика личи. Но ни один из них не цветет, хотя даже в потолок уперлись. Ладно, у нас следующая тема. Сегодня новые сообщения о том, что в ближайшее время, судя по всему, в России таки введут обязательную маркировку домашних животных. Депутат Госдумы Бурматов заявил о том, что такие планы есть, и уже в ближайшее время в министерстве переработают предложение перед депутатами, согласно которому учету будут подвергаться не только сельскохозяйственные, но и домашние животные. Член Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Тимофей Баженов к нам присоединяется. Тимофей Тимофеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот не первый раз уже за последние недели мы слышим сообщение о том, что такой документ прорабатывается. С вашей точки зрения, каковы перспективы? Действительно, уже в этом году может так случиться, что кошек и собак придется регистрировать?
Действительно, этот документ довольно давно находится на рассмотрении депутатов Государственной Думы, на рассмотрении соответствующего комитета, и я знаком с этим документом. Владимир Владимирович Бурматов, безусловно, говорит абсолютно правильные и нужные вещи. И, конечно, мы люди в ответе за тех, кого приручили. И закон об ответственном отношении к животным должен распространяться и на домашних кошек и собак. И обязательное чипирование домашних животных позволит выявлять недобросовестных владельцев и наказывать их в соответствии с законодательством. Я думаю, что несколько примерных наказаний таких нерадивых владельцев поставят точки в очень многих вопросах. Например, в вопросе появления беспризорных животных в конце каждого лета вокруг дачных поселков. Дело в том, что очень многие граждане несознательные заводят кошек и собак в качестве игрушек для своих детей и, покидая дачные поселки, просто выбрасывают их на улицы. Все это, естественно, увеличивает поголовье бродячих животных. И для того, чтобы урегулировать отношение к животным и тем, у кого не хватает собственного воспитания, сознания, каким-то образом объяснить, что живые существа находятся в равном положении между собой. И люди, как мыслящие существа, должны нести ответственность за молодых или повзрослевших животных. Вот я думаю, что этот закон, безусловно, нужен, и в ближайшее время, действительно, в этом году он будет принят.
Скажите, это только про кошек и собак, потому что люди тут начали продумывать, а что делать с домашним енотом, вспоминают тут еще кого, хомячков и так далее.
Сейчас существует большой список животных, которые считаются дикими и запрещены для содержания в домашних условиях. Я должен разочаровать желающих завести тигра, пантеру, гиппопотама или носорога дома. Это у нас нельзя, запрещено. Регламентируется соответствующими нормами и правилами. Те животные, которые относятся к категории диких и были заведены до введения этой нормы, они, конечно, будут доживать свои дни в квартирах и домовладениях владельцев. Но покупать и заводить таких животных вновь законодательство Российской Федерации запрещает. Вот, поэтому не надо выдумывать лишнего, но то, что уже существует, безусловно, требует определенного регламентирования. И я очень рад, что в ближайшее время этот вопрос будет поставлен перед депутатами Государственной Думы 8-го созыва.
И последний вопрос. Тоже очень многие люди пишут примерно об одном и том же. Как же вы их выявлять-то будете?
Дело в том, что все владельцы, ну, в подавляющем большинстве, своих домашних животных водят на прививки. Я думаю, что многие животные, как и многие несознательные граждане, выступают против прививок. Но с их мнением, с мнением животных считаться не принято, и поэтому ветеринарные врачи с ними рано или поздно встречаются. Так вот, во время выписки соответствующего паспорта ветеринарного, во время прививочных тех или иных манипуляций, ветеринарные врачи должны будут установить чип, где будет записана дата посещения ветеринарной клиники, имя владельца, и, соответственно, адрес, по которому нужно вернуть потерявшееся животное.
Отказаться от этого будет невозможно.
Ну, если человек принимает на себя ответственность за животное, то, конечно, он должен эту ответственность нести. А если он хочет от этой ответственности отказаться, то он должен отказаться от нее в соответствии с законодательством.
Спасибо. Тимофей Баженов, член Комитета Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, предполагает, что уже в этом году закон об обязательной регистрации собак и кошек, то есть домашних животных, не только сельскохозяйственных, уже будет принят как закон. То есть начнет, скорее всего, действовать, или мы будем точно знать срок, когда это начнет действовать. На 642-е, что за проблема заказать прививку на дом? Не ставить чип, купить паспорт с ковид-сертификатами, это работает. Ну, то есть, что нам очередной закон не нужен, мы опять его обойдем. Ну, хорошо. Маверик пишет, а сколько после принятия закона животных окажется на улице? Ну и что? Я не очень понимаю. А вы чего хотите-то? Вы порядка хотите или чего? Или вы не хотите порядка, наоборот? Тимофей Баженов говорит о том, для чего это нужно. Все говорят, ну, чтобы налог ввести на домашних животных. То есть судьба домашних животных вас вообще не волнует, как я понимаю. Ну, то есть, в принципе. Мы не в ответе за тех, кого приручили. Возвращаясь к тому, что называется пословицами и поговорками. Окей, слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Юрий, Москва. Опять-таки, будьте, пытность свою регулятором данной области, могу сказать, абсолютно популистские заявления. Зарегулированная абсолютно сфера в отношении животных, совершенно неисполнимая и признана для того, чтобы там отвлечь внимание от естественных каких-то потребностей людей. Вы простите меня, у нас некоторые люди живут хуже, чем собачки.
Я еще раз, подождите. Вот. Подождите, такие люди будут всегда, во-первых, и поэтому мы никогда не будем заниматься собачками.
Совершенно ненужное, лишнее, отвлекающее внимание от действительных проблем государств.
Понятно. Я и говорю, то есть так как у нас как всегда будет кто-то, кто живет плохо, поэтому это никогда не надо. 7373948, телефон прямого эфира. Да, действительно, вот Виталий прав. Как всегда, Виталий в этом смысле прав. И сейчас он вспомнит про Владимирское княжество, наверняка. Он предложит нам вернуться туда. Но сейчас, говорит, точно отвлекают от пенсионной реформы. Вот невозможно спорить с этим. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид.
Да, прошу.
Владелец двух толстых котов редкой породы. Значит, что я хочу сказать по этому поводу. Я считаю, что инициатива абсолютно верная. Полностью не согласен с предыдущим оратором. И вот почему. Потому что вот одного моего товарища укусила собака. Она вроде бы бездомная. А так бы мы точно знали лицо. Как говорится, у каждой проблемы есть фамилия, имя, отчество. И мы бы эту фамилию, имя, отчество знали бы. Что касается того, что мы этот закон обойдем и так далее. Ну, начнем обходить. Нам начнут продавать корм для животных по предъявлению чипа, да, там, ну.
Ну, понятно.
Сертификата на чип. В общем, это абсолютно решаемо. Чисто технически это очень легко решаемый вопрос. Обойти, ну, мы же регистрацию транспортных средств как-то вот...
Тогда, Леонид, тогда коротко скажите. Ну, у нас люди многие хуже живут еще.
Какая связь-то?
Понял, спасибо. 7373948, телефон прямого эфира, тоже комментарий. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Так случилось, Андрей, меня зовут, что я в теме. Как раз по том, что все происходит. И вообще, скажем так, в теме. Поскольку я председатель крупного клуба охотничьего собаководства, который занимается и чипированием, и регистрацией, и маркированием, и так далее. Понимаете, какая ситуация? Если бы только не инициатива очередная Владимира Владимировича Бурматова, то вроде бы казалось бы все нормально. Но вот в свое время он занимался тем, что ввел программу ОСВВ по бездомным собакам. Теперь бездомные собаки безнаказанно кусают людей, и это вроде бы как нормально стало. Собаку тронуть нельзя, человеку кусить можно. Скажем так, это идеология господина Бурматова.
А мы сейчас обсуждаем вообще документ, который разрабатывает Минсельхоз, да, а не Бурматов.
Хорошо, давайте объясню. Прослушайте меня. Это все взаимозавязано. На сегодняшний день, правильно вам сказал предыдущий человек, заставить человека прочипировать собаку или кошку практически невозможно.
Значит, будет завтрашний день. Ну, правда, давайте. Вот эти вот стандартные рассказы, да мы никогда не будем пристегиваться. Мы слышали и слышали в больших количествах. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович, 20 секунд, прошу вас.
Спасибо. Все, это правильное мероприятие. И только почему это в виде закона? Почему-то нельзя административными актами ввести, потому что достаточно ясное и полезное решение.
Спасибо. В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных, и, судя по всему, соответствующий закон будет принят уже в этом году. Прямо сейчас новости в следующем часе программы «Своя правда».